Сестры, я буду читать место Писания из книги пророка Исаия. Но сразу хочу сказать, что тема рассуждений будет о крепкой семье. Вот говорят, крепкая семья или союз прочный. От чего это зависит? От чего зависит крепость нашей семьи? Хотя мы знаем, что христиане в основном не разводятся. И когда мы говорим, что в христианстве нет разводов, то это правда. Хотя иногда, очень редко это бывает. Ну, может быть, из 200 брачных союзов один может треснуть. Друзья, но тем не менее, если даже и не предвидится развод никогда, думаю, что все мы убеждены, что с нами это не получится. Но тем не менее, если задать нам вопрос, ну как, ваша семья крепкая, то, наверное, некоторым ответить будет трудно. Вы знаете, вот когда приходили братья к Иосифу в Египет, то он их обвинил в чем? Вы пришли высмотреть наготу этой земли. Ну что значит высмотреть наготу земли? Высмотреть слабые места. Вот если в нашем союзе слабые места, то есть если слабые места есть, значит дьявол в какой-то момент может ударить по нашему союзу, и он ударит не туда, не в том месте, где крепко, он ударит там, где слабо. И поэтому в свете Священного Писания я хотел вместе порассуждать, друзья, о том, что нужно с нашей стороны, чтобы наша семья была крепкая. Я читаю книгу пророка Исаия, 41 глава. Хотя скажу, друзья, что это текст вступительный, но достаточно точный в смысле наших рассуждений. 41 глава, я читаю конец 5 стиха, 6 и 7. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разлаживающий листы молотом, кующего по наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Братья и сестры, я думаю, что вы еще не поняли главную мысль прочитанного отрывка. Здесь вот кузнец, плавильщик, вот куют, гвоздями укрепляет. И, наверное, мысли такие: чтобы крепкая семья была, надо гвоздями укреплять. Хотя, в общем-то, если применить аллегорию, то думаю, что в этом тоже есть определенный смысл. Хотя я не о гвоздях. Друзья, а я вот о чем. Семья крепкая тогда, если об этом заботятся все. Не только муж, ну, скажем, не только кузнец и не только плавильщик. Но если при обоюдных усилиях устрояется дом, то эта семья будет крепкая. Поэтому, братья и сестры, я и буду говорить как раз о том, как, чтобы наши усилия были обоюдные, в каких сферах, в каком направлении. То есть, когда муж и жена вместе прилагают усилия, чтобы их семья была крепкая. Братья и сестры, я выбрал 8 подразделений, 8 текстов Священного Писания, хотя, возможно, я процитирую чуть больше 8, а может быть, только 8. Друзья, эти тексты все, которые я буду читать, они похожи друг на друга, эти тексты. Похожи только одним выражением. Я не буду сразу говорить, но вы уже после 2 или 3 текстов Писания поймете, чем эти места Священного Писания похожи. Буду читать первый текст Священного Писания, это Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Тридцать четвертый стих. Любите друг друга. Друзья, когда мы говорим о христианской семье или о семье вообще, даем наставление на данное бракосочетание мужу и жене, то обычно мы говорим мужу, что муж должен любить свою жену. И как он должен любить свою жену? Мы поясняем, как Христос, церковь, как свои тела любить должны и прочее. Друзья, я прочитал вот этот текст Писания, написано: «Любите друг друга». Как вы думаете, относится ли это к семье, или это только относится к взаимоотношениям между членами? Или это относится к мужу и жене? Любить друг друга. Я думаю, что это относится и к взаимоотношениям между членами, и к взаимоотношениям между мужем и женой. Потому что, друзья, вот как мы, члены церкви, представляем одно тело, так муж и жена, они тоже представляют одно тело. Так же, да? Вот чем похожи брачный союз, семейный союз, похож на союз в церкви. Как члены церкви одно тело представляют собой, так и муж и жена тоже представляют собой одно тело. А где есть родственники наши? Вера, ну возьми его, утешайте его там, потому что он будет нам беспокойство причинять. Иди сюда, возьми его. Он тебя знает. Да, давай. Иди. Пошли. Друзья, я думаю, мы сейчас повторим и будем продолжать. Семейный союз похож на союз в церкви. И чем похож? Как муж и жена есть одно тело. Есть же основание, да, в Библии, что муж и жена – это одно тело. Написано, будут двое – одна плоть. А если говорить о соединении одного с другим, то написано, и будут одно тело. Друзья, и в церкви написано, порознь – члены, а вместе – тело. Поэтому, друзья, этот текст относится и к мужу, и жене. Любите друг друга. И дальше написано, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Друзья, за нами наблюдает мир. Как за церковью, так и за семьями нашими наблюдает мир. И если мои соседи не видят, что мы любим друг друга. Но если соседи видят обратное, что мы не любим друг друга. Если они иногда слышат разговоры между нами, колки, грубые, громкие. Если не громкие, наверное, они бы не слышали, но громкие разговоры соседи слышат. Друзья, они не узнают, что мы его ученики. Поэтому и Христос сказал, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Есть такое мнение, что любить должен только муж. Жена должна повиноваться, а любить должен только муж. Жена не должна мужа любить. Друзья, в Священном Писании нахожу, что как муж должен любить свою жену, так и жена должна любить своего мужа. В послании к Титу написано, чтобы пожилые женщины учили молодых любить мужей. И, кстати, на первом месте стоит любить мужей. И поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы мы любили друг друга. Друзья, любовь, она выражается не только в объяснении. Вот сейчас, в последнее время, мы больше стали учить, что надо иногда любить, говорить о том, что мы любим. Есть мнение даже, что каждый день надо жене сказать, что я тебя люблю, чтобы она не забыла. Вот, а если несколько раз в день лучше, ну, вот такие мнения, друзья. Ну, может, и неплохие это рассуждения. Друзья, но в Библии написано, что мы должны не только любить, не только говорить, что мы любим, мы должны любовь друг другу доказывать. О Боге написано, что Бог говорил о том, что любит, любовью вечную я возлюбил тебя. Но в Библии написано, что Бог свою любовь к человеку доказывал. Поэтому мы должны друг другу свою любовь доказывать. А как вы думаете, можно доказать свою любовь жене, например? А? Вот мне сказали, что беседу проведешь. Как можно доказать мою любовь к жене? Наверное, давайте этот вопрос на костер оставим. Вы подумайте до костра, как можно доказать свою любовь к жене? Или как можно доказать свою любовь к мужу? Мы потом кого-нибудь спросим. А кто добровольно захочет сказать, значит, подойдете, запишитесь на ваш ответ. Братья и сестры, но я определенно понимаю, что, конечно, мы жизнью должны доказать, что мы друг друга любим. И мы должны это доказывать каждый день. И в Библии написано, достигайте любви. Зависит ли от меня, будет ли моя жена меня любить или не зависит? Как вы думаете, или это от нее только зависит? Я думаю, что это зависит от меня, и даже больше. Будет ли меня жена любить? И буду ли я любить жену, это зависит, думаю, что очень много от нее. От меня тоже и очень много от нее. Но от меня в чем зависит? Я молиться об этом должен. Я должен стараться управлять моим характером вредным. Вот, или, ну, стараться меньше упрекать и прочее. Друзья, но определенно скажу, что чтобы нас любили, мы должны в этом прилагать усилия. Есть такое мнение, люблю я или не люблю, это не от меня зависит. Написано «любовь от Бога», но если у меня его нет, а что я могу? Ну нет у меня, что я могу поделать? А где ее взять, любовь, если у меня ее нет? Братья и сестры, в Библии написано «любите». Значит, раз написано в повелительной форме, значит, от нас это зависит. И если в Библии написано «достигайте любви», значит, от нас это зависит. Скажите, друзья, еще один вопрос задам, сами себе скажите, потому что так вслух вряд ли кто скажет. Друзья, кто теряет больше, если меня жена не любит, я или она? Кто больше теряет? Вот жена меня не любит. Кто в этом случае имеет больший ущерб? Я думаю, что я имею больший ущерб. Если я не люблю жену, больший ущерб имеет она. Но ущерб буду иметь и я, потому что часто бывает взаимность. Если я не люблю, то чаще и меня не любят. Поэтому, друзья, Священное Писание, вот первое, на что обращает сегодня наше внимание, чтобы мы любили друг друга. Вы знаете, иногда в беседе я этот вопрос супругам задаю. Когда какой-то конфликт приходится решать, я иногда задаю вопрос, вы любите друг друга? Этот вопрос бывает для супругов трудный. Бывает, они теряются. Они ожидают, что я буду расспрашивать, как начался конфликт, а кто что сказал, а кто там вот поднимал руку, замахивался или не замахивался, или еще что-то, да. А я спрашиваю, вы любите друг друга или нет? И совсем не о конфликте, совсем не о конфликте. Друзья, потому что конфликты поражают нелюбовность. И корень конфликта часто это отсутствие любви. И когда супруги теряются, любят они или нет, когда они затрудняются с ответом, конечно, друзья, это показатель того, что любовь там или разрушена, или близка к разрушению. Поэтому, друзья, я вот этот вопрос каждому сейчас, каждой семье хотел задать. Ответьте друг другу, ответьте себе и Богу. Вот любим ли мы друг друга? Союз крепкий тогда, когда не одна сторона любит, а когда любят друг друга обе стороны. Муж и жена любят друг друга. Друзья, библейский принцип любви – это любовь агапия. Это жертвенная любовь, когда мы можем любить, как Христос. А Христос любил, Он сказал как. То есть Он отдал Себя за человека. То есть Он любил человека больше, чем любил Себя. Ветхозаветная заповедь говорит так. Любите ближнего, как самого себя. А новозаветная заповедь – любите ближнего, как Христос возлюбил. Вот так надо любить ближнего. Друзья, а кто для меня ближний? Самый ближний кто для меня? Жена или пресвитер, или дети, или соседи, или тот человек, который израненный лежит где-нибудь на улице. Как вы думаете, самый ближний кто должен быть для меня? Вы знаете, Елкана как-то жене своей сказал, не лучше ли для тебя 10 сыновей? Помните, Михаил Александрович как-то на эту тему говорил? Поэтому, друзья, давайте будем любить ближних, самых ближних, с которыми мы живем. Может быть, уже 5-10. Я прожил с женой уже 25 лет. И думаю, такие вот круглые даты иногда нужно так, более тщательно проверять, как наша жизнь прошла, и как мы любили, и как мы любим, и как мы собираемся любить. Друзья, следующее, на что хочу обратить внимание, это записано в послании к Ефесянам. Хотя это не главное предложение, друзья, но все равно здесь смысл сокрыт очень важный. 5 глава послания к Ефесянам написано так. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Друзья, опять посмотрите, опять друг другу. Мы привыкли учить, что жена должна повиноваться мужу. Муж должен жену любить, а жена должна повиноваться мужу. А здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И апостол Петр в первом послании, в 5 главе, он тоже пишет, все же подчиняясь друг другу. Я как-то немножко на эту деталь внимания обращал уже на нашей семье. Друзья, мы должны жить так, чтобы не только одна сторона подчинялась, но чтобы мы подчинялись друг другу. И посмотрите, как подчиняться друг другу. Написано в страхе Божьем. Однажды Бог Аврааму сказал, делай то, что тебе скажет Сара. Кажется, нарушался библейский принцип. Сара должна повиноваться Аврааму, но не Авраам Саре. Но в той ситуации Бог сказал: Авраам, делай то, что скажет тебе Сара. Вот оно послушание в страхе Божьем. Друзья, если я знаю, что жена что-то хочет от меня, чтобы я ей, ну, что-то сделал, чем-то помог и прочее. В книге «Песни песней» написано: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Кстати, этот текст часто обращает, что жена принадлежит мужу, и к ней обращено желание мужа. Жена должна только ожидать, что хочет муж, чтобы тут же ему угодить. Друзья, если у нас с женой дружеские отношения, если моя жена мой друг, значит, это слово подходит и в обратном направлении. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Если я знаю, что жена хотела бы, чтобы я ей что-либо сделал или помог, и это не противоречит Слову Божию, это совершенно нормально, если я послушаю свою жену. Но забывает послушание не в страхе Божьем. Ну, например, послушание Адама Еве, когда Ева предложила ему съесть плод дерева познания добра и зла, это было послушание не в страхе Божьем. Она дала ему плод, и он ел, и согрешил, и они согрешили. Друзья, и последствия согрешения Адама и Евы, они видны до сих пор. Видны до сих пор. Но я хотел сегодня и мужей тоже призвать, чтобы мужья тоже повиновались своим женам. Хотя, думаю, сейчас кто-то меня осуждает, вот слушая такие рассуждения, думает: нет, это он неправильно говорит. Друзья, я думаю, что вы уже заметили общие слова в первом и втором тексте Писания. Это друг другу. Любите друг друга и подчиняйтесь друг другу. Друзья, в той семье, где любят друг друга, и в той семье, где подчиняются друг другу, я думаю, что в этой семье царит мир, дружба, там крепкий союз. Крепкий. Друзья, третий текст Священного Писания записан в послании к Ефесянам, 4 глава. Я иногда прочитывать не буду, а просто буду цитировать. Написано: прощайте друг друга. Братья и сестры, как мы должны друг друга прощать? В Священном Писании есть ответ. Есть ответ, как мы должны любить друг друга, как Бог во Христе. Вернее, как Бог возлюбил Церковь, Иисус Христос. А прощать друг друга тоже написано. Мы должны прощать, как Бог во Христе простил нас. А как Он простил, друзья, мы знаем. Он прощает так, что не вспоминает больше. Я когда был неверующим, много грешил. И когда был верующим, тоже много грешил. И Бог меня прощал. Простил грехи, когда я был неверующим. И прощает грехи, когда я стал верующим. Бывает, супруги прощать не хотят. Жена просит у мужа прощения, а он молчит. Он настолько сильно обиделся на нее, он молчит. И думает: пускай мучится, пусть мучится, ничего не буду ей говорить. Или жена молчит. Друзья, Библия говорит, что мы должны прощать, как Бог во Христе простил. Скажите, а как еще надо прощать, по Слову Божьему? Написано, прощать нужно от сердца. Иногда говорят: я тебя прощаю, но шрамы на сердце все равно у меня остались. Друзья, это не библейский принцип. Бог не так прощает. Написано, мы должны прощать, как Бог, и мы должны прощать от сердца. То есть простить с радостью. Друзья, Бог прощать любит. Но не написано, что Бог прощать любит. Написано, что Бог любит миловать. Отсюда вытекает, что Бог прощать любит. Даже когда грешник кается, Бог радуется, Иисус Христос радуется, ангелы на небе радуются. Друзья, радуемся ли мы, когда у нас супруги просят прощения? Радуюсь ли я, когда мне жена скажет: прости меня? Или у меня все кипит, я думаю, такая-сякая, решила, а теперь кается. Пускай молчит, вернее, молчать до утра буду, и все прочее. Друзья, это не библейский принцип. Прощать нужно, как Бог, и прощать нужно от сердца. То есть от сердца, это значит, с радостью надо просить, если у нас просят прощения. Друзья, а если у нас не просят прощения, все равно прощать надо или нет? Кстати, скажу, друзья, прощения просить надо. Иногда супруги поссорились, а потом ходят друг возле друга, зацепить, слово какое-то. И так раз смотришь, они уже все, вроде уже и все, и нормально. Вроде и нормально. Друзья, я так не понимаю примирения. Я понимаю, что если я виноват, я должен сказать: прости меня. Не обниматься лезть, а я должен сначала сказать: прости. А потом она уже
простит, а потом уже обнять можно. Друзья, но еще в Священном Писании написано, когда надо прощать. Не тогда, когда у нас прощение попросят, написано, когда стоите на молитве, прощаете. Может быть, у нас прощение попросят завтра. Конечно, так не должно быть, чтобы завтра просили, сегодня ссорились, а завтра просили прощения. Друзья, но такое бывает. Попросят прощения завтра. А может, послезавтра. Друзья, но я простить должен не послезавтра, когда мне скажут прости, а я должен простить, когда стоите на молитве, прощайте. Если я стал на колени, то я должен уже простить. Это библейский принцип прощения. Прощать как Бог, прощать от сердца и прощать, когда стоите на молитве. И прощать друг друга. Прощать друг друга. Друзья, а кто должен первый попросить прощения? Муж и жена, если они поссорились. Написано, что мы должны опережать друг друга в почтительности. И в примирении тоже. Мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним. Пока ты еще на пути. Или когда принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет, то оставь дар. Пойди примирись, и тогда принесешь твой дар. Друзья, но вот эти три принципа библейских, как нужно прощать, как Бог, от сердца и когда стоите на молитве, нужно прощать. Там, где вовремя просят прощения, и там, где тут же прощают. Друзья, я считаю, что эта семья – крепкая семья. Это одно из условий крепкой семьи. Нужно прощать друг друга. Друзья, четвертое, о чем хочу сказать, это первое послание Коринфянам, 12 глава. Там написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. То есть мы должны друг о друге заботиться, как члены церкви и как члены одного тела. То есть, друзья, если муж неверующий, а жена верующая, или наоборот, жена верующая, а муж неверующий, друзья, то по тексту Евангелия все равно должны заботиться друг о друге. И еще один вопрос хочу задать. Как вы думаете, в заботе больше нуждается муж или жена? А? Кто считает? В заботе нуждается муж или жена?
Жена.
Это так точно, да, что жена больше?
Слабейшая.
Друзья, в Писании написано, что слабейшая больше нуждается в заботе. Ну, написано в попечении. И если я считаю, что слабейший – это жена, значит, жена нуждается в заботе больше. Нуждается в заботе больше. Друзья, а еще написано, что вы все члены одинаково заботились друг о друге. Это в смысле усилий. Если моя жена будет ожидать, вот она там далеко сейчас сидит и слушает, она обычно варит, но она знала, что я буду беседовать, сказала, пойду послушаю. Друзья, но если жена будет думать так, я в заботе нуждаюсь больше, и так вот и будет по такому принципу строить свою жизнь. Я думаю, что это будет неправильно. То есть каждый супруг и супруга должны проявлять усилия, заботиться друг о друге. И эти усилия должны быть максимальными. Должны быть максимальными. Друзья, о муже написано, что муж должен заботиться о своей жене, как о своем теле. Ну, написано, питает и греет, как и Христос церковь. То есть должен заботиться о теле жены, питать и греть, и о духовной жизни он должен заботиться. Но подробно я говорить об этом не буду, друзья. Потому что на наших общениях мы более подробно об этом говорили. Но сейчас главный библейский принцип, что мы должны друг о друге заботиться. Заботиться и о физическом человеке, заботиться и о духовном, о внутреннем человеке. Чтобы внутренний человек не оскудевал, чтобы не оскудевала жена духовно. И чтобы она имела достаток попечения со стороны своего мужа. Как физическая сторона, так и духовная сторона. Также, друзья, и жена должна заботиться о своем муже. И о физической его жизни, и о духовной его жизни. И я сейчас еще похожую мысль, почему я сейчас подробно не хочу об этом говорить, друзья, хочу сказать похожую мысль. В Библии написано «служите друг другу». Это уже пятый принцип, друзья. Четвертый принцип – это заботиться друг о друге. И пятый принцип – служите друг другу. Об этом пишет апостол Петр и об этом пишет апостол Павел. Апостол Петр пишет так. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. А Павел пишет как? Помните? Служите друг другу любовью. Служите друг другу любовью. Братья и сестры, мы служим Богу. Думаю, что 99% людей, которые здесь собрались, это люди верующие. Мы служим Богу. Написано в другом тексте. Мы служим Иисусу Христу. Друзья, мы служим церкви. Служим ближним. Служим людям неверующим. Служим соседям. Как вы думаете, друзья, мы больше служим женам нашим или больше служим людям посторонним? Думаю, часто бывает, что больше служим посторонним. Посторонним мы можем руку подать, посторонним мы можем пальто подержать, а посторонним можем позаботиться. Друзья, мы, бывает, мало служим друг другу. Мало заботимся друг о друге и мало служим друг другу. Любовью или тем даром, какой получил. Ну как, друзья, можно друг другу служить? Это может относиться к самым различным аспектам. И работа по дому. Работа по дому. Помочь жене или помочь мужу. Друзья, я разные ситуации видел. Видел, как мужья посуду моют или уборку в доме делают. И видел, как жены помогают мужу кирпичи на второй этаж таскать и мешать вместе бетон. Но Священное Писание не говорит, что мужья служите своим женам или жены служите мужьям. А написано, служите друг другу. Если муж занимается стройкой и жена ему помогает, это хорошо. Если жена занимается уборкой и муж помогает, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. То есть мы должны служить друг другу. Служить в самых различных аспектах. В самых различных аспектах. Друзья, по внешнему виду мужа можно определить, как жена служит своему мужу. И как жена заботится о своем муже. Но я скажу, друзья, и потому как жена одевается, можно определить, как муж заботится о своей жене. И как в семье питаются, и все. Можно заметить, как заботятся в этой семье друг о друге. Друзья, и как Библия в доме читается, тоже можно заметить, как в этой семье заботятся друг о друге, о духовном состоянии и прочее. Поэтому Священное Писание священно призывает нас, чтобы мы заботились друг о друге, и чтобы мы служили друг другу. Друзья, еще где встречаются похожие тексты Священного Писания в отношении семейной жизни, и не только семейной. В 11 главе 1 послания к Коринфянам написано так. Друг друга ждите. Друг друга ждите. Друзья, я не до конца понимаю, о чем там идет речь. Там речь идет о хлебопреломлении. В первом Друзья, но по жизни я знаю, что мы должны друг друга ждать. И в самых бытовых вопросах. Ну, например, мы идем в собрание. Я часто замечал, сначала пошел муж, а потом пошла жена. Ну, почему сначала муж? Потому что он проповедник, ему опаздывать нельзя. И он быстро-быстро мчится по улице, в лучшем случае с коляской мчится, в худшем случае на велосипеде. В худшем случае. А еще в самом плохом случае на машине сел, жик, и все. Он проповедник, ему опаздывать нельзя. А жена еще продолжает дома там гладиться, одевает детей. Ну хорошо, если она на собрание не опоздает. Но она бы точно не опоздала, если бы муж ее подождал и ей в то время, пока ждал, помогал одевать детей. Помогал бы одевать детей. Друзья, друг друга ждите, это относится к самым обычным практическим вопросам. Когда мы идем в собрание. Очень правильно, если идем в собрание вместе. Мне очень нравилась одна фотография в одном из журналов «Вестник истины». Это муж на велосипеде едет, впереди ребенок сидит, ну, как говорят у нас, на раме. Вот, на багажнике жена сидит и коляску держит, а коляска следом. Помните такой снимок, да? Хотя, может, они сфотографировались для «Вестника». Я не знаю, может, так было. Но, думаю, в практике, друзья, такое бывает, что вместе... Мне очень нравится место Писания. Петр и Иоанн шли вместе в храм. И поэтому, если Николай с Галиной вместе в храм идут, это хорошо. Или Иван с Валентиной вместе в храм идут, это хорошо. Друзья, друг друга ждите, относится и после собрания. Особенно, если кто-то из нас, люди занятые, после собрания, если к нам подходят, кто-то побеседовать, или надо какие-то там распоряжения дать, или братский совет остался, и жена ожидает своего мужа, это хорошо. Но если жена говорит, ищи меня на рынке, такое у меня частенько бывает, ищи меня на рынке. У нас есть условный светофор, возле которого можно поймать жену после собрания. Вот, ну пока там я решаю. Но где-то можно понять, я могу задержаться на час и на два, нельзя. Но все равно, иногда надо и подождать, и занятых людей. Друг друга ждите. Друзья, когда мы садимся за стол, муж пришел голодный, он не может подождать свою жену, садится и быстро-быстро уничтожает пищу. А жена ему подает, она будет ужинать потом, надо сначала мужа накормить, он работал, он уставший. Друзья, я такой принцип не понимаю. Когда ты садишься за стол, друг друга ждите. Подожди свою жену, пусть она сядет рядом, и дети тоже рядом. И будет правильно, и будет хорошо, когда мы вместе садимся за стол. Когда мы ложимся спать. В некоторых семьях муж и жена молятся отдельно. Он помолился и лег спать, она помолилась и легла спать. Друзья, друг друга ждите, когда собираетесь на молитву. Если один ребенок, я немножко отклонюсь от чисто супружеских отношений. Друзья, когда мы собираемся на молитву, тоже друг друга ждите. Если дочь или сын еще не успели прийти, подождите, пока придет. Пока вся семья не соберется, не начинайте библейский час, утром или вечером, не начинайте. Друг друга ждите. Если вы научитесь друг друга ждать, когда собираетесь у открытой Библии, то ваше время за Библией, оно пройдет лучше, если вы научились друг друга ждать. Если вы не можете подождать друг друга, когда Библию читаем, когда молимся, обычно могут быть проблемы. Проблемы в духовной жизни семьи. Поэтому апостол очень важную мысль отметил. Друг друга ждите. Когда мы ложимся спать, если муж ложится раньше, чем жена, не ждет жену, это тоже плохо. Или если жена ложится раньше, она не могла подождать, пока муж справится, легла и заснула быстро очень. Друзья, это тоже плохо. Когда мы ложимся спать, тоже друг друга ждите. Хотя, возможно, у вас разный организм или разный характер, все равно, друзья, нормальная жизнь семейная там, где друг друга ждут. Что еще, на что хочу обратить внимание, друзья, в отношении вот наших рассуждений. Молитесь друг за друга. Написано в послании Иакова, в 5 главе. Молитесь друг за друга. И там даже продетализировано, о чем молиться друг за друга. Написано, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Жена болеет. Молишься ли ты за свою жену, когда она болеет? Или муж болеет? Молишься ли ты за своего мужа? Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва. Друзья, когда мы болеем, когда супруги болеют, нужна молитва усиленная. И поэтому, если мы друг за друга молимся именно усиленной молитвой, то успех в исцелении будет больший. Друзья, болезни бывают духовные. Жена болеет духовно. У нее какие-то проблемы, у нее переживания. Она перестала молиться вслух в церкви, а может и не молилась никогда. То Писание говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Чтобы духовная жизнь у мужа была нормальная, жена должна молиться. Чтобы у жены духовная жизнь была нормальная, муж должен за нее молиться. Бывает, когда супруги стыдятся молиться друг за друга вслух, когда вместе молятся, в кругу семьи. Друзья, если муж не молится за свою жену в кругу семьи, дети вырастут, дети не будут молиться за своих супругов тоже. Они не приучены, они никогда об этом не слышали. Друзья, молиться друг за друга, когда мы находимся в разлуке. Например, муж находится на служении. Успех в служении будет тогда, когда за него кто-то молится, если жена за него молится. Или если я на служении, а жена дома. У нее тоже бывает много проблем. Особенно, знаете, друзья, бывают проблемы, не с кем посоветоваться. Ну, например, даже заболел ребенок, температура и держится уже несколько дней. Все равно, когда муж дома, жене легче. Помолиться, вместе помолиться. Или позвать служителей, совершить помазание. Не с кем бывает посоветоваться. Возникли проблемы, нехватка денег и прочее. То есть самые разные бывают ситуации. Когда супруги в разлуке, друзья, очень важно, если они друг за друга молятся. Бывает, когда в семье, в семью посещает ревность. Ну, я имею в виду обычно ревность, которая бывает, ну, как ее назвать? Ну, хорошую ревность, я не знаю хорошую ревность, друзья. Ну, супружеская ревность, может так. То есть муж ревнует свою жену или жена ревнует своего мужа. Что бывает после этого? Бывают упреки. Бесчисленные упреки. А потом и слезы, и оправдания, и бывает очень трудно. Я думаю, друзья, если ревность есть. Кстати, я понимаю, что это дьявола, хотя об этом не буду много говорить. Молиться надо. Молиться надо. Чтобы с мужем было в порядке. Муж на работе. Молись за мужа, чтобы у него не было мыслей плохих. Если мужа долго нету дома, молись за мужа, чтобы не было мыслей плохих. Особенно, друзья, вот сейчас, ну, лето, ну, и вы знаете, как одевается этот мир. Могут быть разные искушения, друзья, посещать могут. И поэтому нужно молиться женам за мужей, чтобы у них порядок был в голове и в сердце. И мужья за жен тоже молиться должны. Тоже молиться. Друзья, когда мы друг за друга молимся, то искушение легче побеждается, потому что молитва, друзья, это очень, очень серьезная поддержка. Очень серьезная поддержка. Поддержка в служении, поддержка в искушениях. Почему написано, друзья, бодрствуйте, молитесь, чтобы не пасть в искушение. Друзья, когда Иисус Христос оказался в сложных обстоятельствах, когда очень сильно на Него нападал дьявол, написано, отошед на вержение камня, преклонил колено и прилежно молился. Но он попросил учеников, чтобы за него молились ученики, потому что ему было очень трудно. Бывает, супруги стыдятся попросить друг друга молиться. Ну, например, муж стыдится попросить жену, ты за меня молись, у меня трудности. Или у меня сложности в служении, или еще что-то, ты за меня молись. Или если мы испытываем слабость в служении проповеди, она все равно поручает, потому что в церкви мало проповедников. Ну почему не попросить жену, чтобы жена молилась, когда мы проповедуем? И когда ты проповедуешь, а жена за тебя молится, я думаю, успех будет выше. Успех будет выше. Поэтому, друзья, очень важно, если мы друг за друга молимся. Еще, друзья, о чем написано вот в таком же аспекте. Это в послании к римлянам в 16 главе написано: «Приветствуйте друг друга». Но я пока не продолжаю, что дальше. «Приветствуйте друг друга». Ну что такое приветствие, мы знаем. Сказать «здравствуйте», да, соседу, это приветствие. Сказать «здравствуйте», ну, всех, кого встречаем, или «доброе утро», или «добрый день», или «мир вам», это приветствие. Друзья, приветствия бывают разные. Послание к римлянам апостол Павел пишет: «Приветствуйте друг друга святым целованием». Не святым целованием, а святым целованием. То есть приветствие бывает без целования, а приветствие бывает с целованием. Когда мы молимся, после молитвы приветствуемся ли мы? Писание рекомендует приветствовать друг друга святым целованием. Друзья, это совершенно нормально, если дети видят, что отец и мать после молитвы всегда приветствуются. И также приветствуются и с детьми тоже, и дети между собой приветствуются. Поэтому Слово Божие и по семейной жизни тоже имеет в виду, что мы должны приветствовать друг друга святым целованием. Конечно, если мы вместе не молимся, то приветствоваться, мы тогда будем целоваться иногда, а приветствоваться не будем. А Священное Писание учит нас приветствоваться. И еще, друзья, ну, например, приветствие чисто практическое. Вот написано: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым. Быть приветливым ко всем. И к жене тоже, и к мужу тоже быть приветливым. Когда мы утром встречаемся, говорим ли мы «доброе утро»? Ну, кто-то, наверное, подумал, что я ошибся, встречаемся. Ну, конечно, встречаемся. Ночью же мы спим, поэтому вопрос приветствия или нежности, он где-то ослаблен в это время. А потом утро. Кто-то все равно встает раньше. Обычно супруги, чтобы разом вместе так договорились, ну что, встаем, встаем, раз и встали. Такое бывает реже. Часто в семье встает кто-то раньше, а кто-то встает позже. Бывает жена раньше, бывает муж раньше встает. И потом проходит какое-то время, муж сидит, читает Библию, жена выходит из спальни. Ну, через полчасика или через часик. Вот. Говорим ли мы друг другу «доброе утро» или нет? Это приветствие. Сказать «доброе утро». Сказать «спокойной ночи». Поцеловаться после молитвы. Это приветствие. Священное Писание учит нас, чтобы мы приветствовали друг друга. Братья и сестры, я хочу обобщить. В той семье, где исполняется принцип друг друга, эта семья будет крепкая. В той семье, где ожидают от супругов что-либо ожидают, но не хотят делать сами. Если жена ожидает, что муж должен любить свою жену. Жена так. Вот муж должен меня любить. Если муж ожидает, что жена должна повиноваться, но сам он о себе так не думает. И жена о себе не думает, что она должна любить. Если жена думает, что примирение должно исходить всегда со стороны мужа, ну, просьба о прощении. Если муж думает, что инициатива в приветствии должна исходить только со стороны жены. Братья и сестры, если мы не усвоим главный принцип библейский, это принцип заключается в двух словах друг друга или друг другу, такая семья крепкая не будет. Я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Братья и сестры, вначале я прочитал, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, кующего по наковальне, и, говоря о спайке, хороша и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Я этот текст прочитал, потому что в этом тексте очень ярко отражено участие двоих. Спайка будет хороша, если в этой спайке участвуют двое, кузнец и плавильщик, и гвоздями укрепляют, посмотрите, друзья, и ободряют друг друга, кузнец ободряет плавильщика, и они вместе делают дело. Друзья, там, где дело делается вместе, это дело будет делаться надежно. И такая семья будет крепкая семья. Было время, когда мы с супругами еще не были. А потом мы сблизились. Вот я прочитал, они сначала сблизились, да? Сначала сблизились. Вы знаете, как я сближался с моей женой? Я жил в станице, 30 километров отстоящей от города, куда посещал собрание, посещал. А жена моя жила в другой станице, тоже 30 километров. Мы членами церкви не были, мы были в одной молодежи. У меня автобус был в 12.05, и у нее автобус был в 12.05. И вот когда собрание заканчивалось, мы вместе шли на вокзал. А идти иногда надо было далеко. И мы вместе шли на вокзал. Вот так мы сближались. Хотя мыслей о сближении у меня не было. Мне еще не было 18 лет. Мне было 17 лет. Вот. У жены, наверное, мыслей тоже не было. Тоже не было. А потом была учеба, потом была армия, потом опять была учеба в Краснодаре. И Бог так сделал, что мы обои жили в Краснодаре. И опять сближались. Мы ездили в Тимашевск на расстояние 65 километров. Иногда вместе в электричке и вместе в автобусе. А потом сошлись. Сначала сближались, а потом сошлись. Друзья, я прочитал, они сблизились и сошлись. Когда-то сближались вы, а потом сошлись. Может быть, 2 года назад. А может быть, всего полгода назад. Хотя слово «сошлись» — это не очень удобное слово. Вот в лексиканском, в лексике христианской, друзья, в смысле брака, можно было бы более хорошее подобрать. Друзья, но смысл все равно тот же самый. Когда-то мы сближались, а потом сблизились и сошлись. А теперь что мы делаем, братья и сестры? А теперь мы спайку делаем. И спайка будет хороша, и твердая, и крепкая. если работать будем вместе, если вместе будем любить, если вместе будем подчиняться, если будем прощать, если будем заботиться, будем служить. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья. Сейчас нам надо помолиться. И мое сердечное пожелание, чтобы мы могли проверить, как у нас было до сих пор. В книге Екклесиаст, в 4 главе написано, двоим лучше, нежели одному. Братья и сестры, вот когда мы вступили в брак и прошел год, испытали ли мы, что двоим лучше? Испытали ли мы, что двоим лучше? Братья и сестры, простите за мое дерзновение или за дерзость. Пожалуйста, поднимите руку только те, кто убежден на практике вашего личного опыта, что вам двоим лучше, чем было одному. Поднимите руку, пожалуйста. Опустите руку. А вот подняли руку не все. Друзья, но если честно, я так и ожидал. Я знаю, что есть семьи, в которых, ну, в сердце некоторых супругов есть разочарование. Ожидали не то, что получили в жизни. И во всей полноте не испытали, что вдвоем им лучше. Но не секрет, что бывает, что у мужа настроение лучше, когда он на работе находится. Как Высоцкий пел, придешь домой, там ты сидишь. Друзья, вот чтобы в нашей жизни так не было. А что пришел домой, и на сердце радостно, жена дома. И снова мы вместе. Вернулся с поездки. И слава Богу, теперь опять мы вместе. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы нам вдвоем было лучше. И чтобы спайка была крепкая. Аминь. Склонимся и помолимся.